Мир вам, братья и сестры,
всех приветствую, которые здесь сегодня, также наших слушателей приветствую. Наш библейский час. Только что пели за Отца нашего Небесного. Послание к римлянам, и здесь апостол Павел пишет нам за отношения, которые Бог имеет своим народом, избранный свой, особенный свой народ, Израиль, 9, 10, 11 глава. Мы отличаемся от Израиля в том, что мы Церковь Господня, мы невеста Иисуса Христа. Мы имеем особенное общение с Богом в лице, в котором Он нам открывается, как Отец наш Небесный. Израиль не имел такого доступа, как мы имеем, в том смысле, что они не называли Бога Отцом Своим. Они понимали, что Бог Отец, в смысле, что Он от Его они все произошли. Но так как мы в Новом Завете имеем интимное отношение с Богом или общение с Богом, та привилегия, которую Иисус Христос сказал, что мы можем приходить в Его присутствие и называть Его Отцом, мы Его дети, это совсем другое, как сказать, семейное отношение, будучи членами Его духовной семьи. Он нас усыновил, сделал нас Его духовными детьми. Но давайте прочитаем наш текст на сегодняшнее утро. Это послание Римлянам, 11 глава. И сегодня мы начинаем с 11 стиха. Апостол Павел говорит: «Итак я спрашиваю, неужели они, то есть Израиль, о котором здесь речь идет, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть?» Вопрос. Ответ – никак. Но от их падения пришло спасение язычникам, чтобы возбудить в них, то есть в Израиле, ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их, то есть Израиля. Я вам говорю, язычникам, как апостол язычников, что я прославляю служение мое. Не возбужду ли ревность в родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их является примирение мира, то что будет принятие, как если не жизнь из мертвых? Так интересный отрывок здесь мы читаем, который апостол Павел пишет нам. И общая тема апостола Павла здесь, он нам описывает неверие Израиля. Он описывает нам отвержение, которое этот народ имел к Иисусу Христу, который был их мессия, обещанный, который Бог им послал. И мы видим, что апостол Павел в 9, 10 главе открыл нам много старозаветных текстов, которые мы в прошедших неделях рассматривали, которые описывает нам, и апостол Павел объясняет нам, что теперешнее неверие Израиля, то, что мы видим внешне сегодня, даже в 21-м столетии, когда мы смотрим на эту страну, когда мы смотрим на этот народ, это не сюрприз для Бога. Бог наперед знал отношение Израиля, которое будет иметь к нему. Бог знал наперед, что они будут распинать, убивать Мессию, которого Он послал им. И факт, что Бог сейчас, в наше время, нас привлекает к себе, как язычников, большинство из нас, которые не из этого избранного Его народа, это тоже для Бога не что-то новое, а наоборот, оно было еще в Старом Завете, написано и предсказано, начиная еще в Едемском саду, когда Адам и Ева впервые согрешились. Из твоего семени придет тот, который поразит голову сатане. То же самое благословение потом перешло на Авраама. В тебе или через тебя, через твое потомство благословятся все народы земли. На еврейском языке вот этот текст говорится: все семьи, которые живут на земле. Бог начинает от всех людей в мире, говоря Адама и Евы, потом сосредоточился на нацию, на страну, И потом на личную семью, индивидуальный юнит, который живет на земле. И апостол Павел здесь, говоря за неверие Израиля, факт, что они не верят и не принимают Иисуса Христа. И апостол Павел лично о себе здесь пишет, говорит, будучи апостолом, и мою проповедь, мое благовествование, которое я этому народу предлагаю, они меня также отвергают точно так, как Христа они отвергали. И мы можем это приписать и себе сегодня. Большинство людей в мире и Божий народ Израиль, который избранный его народ остается, в большинстве они отвергают наше благовествование. Но апостол Павел задает здесь вопрос, говорит, вот это отвержение, оно временное или оно вечное? Оно навсегда будет или, может быть, Бог имеет план по своему народу? И ответ, конечно, является, что да, Бог имеет план. Они не навсегда споткнулись или упали. Обратите внимание здесь первый стих, который мы прочитали, 11 стих. Апостол Павел задает вопрос, говорится, неужели они преткнулись, чтобы совсем или чтобы навсегда упасть? Есть разница споткнуться и есть разница в другом слове, чтобы пасть. Праведный человек, как написано, сколько раз он упадет и опять он встанет. Праведный человек, верующий человек, тот, который из этого остатка, который здесь апостол Павел нам много раз употребляет это выражение, остается у Бога верный остаток. Те, которые апостол Павел называет избранный по благодати. Те из нас, которые действительно познали Господа, мы можем спотыкаться, или другими словами, мы можем согрешать, но мы не остаемся во грехах наших, мы встаем, мы каемся, мы исповедуем наши грехи, как апостол Иоанн пишет нам в первом послании. И Бог, будучи милостив, будучи праведен, Он прощает нам наши грехи и очищает нас от всякого от всякой нечести или всякого зла и греха. Итак, апостол Павел здесь задает вопрос и сразу отвечает «никак». Он здесь говорит нам, и первое, что я хочу сегодня, чтобы мы обратили внимание на то, что неверие Израиля, то, что они отвергли Мессию, оно временное. И в этом промежутке, то, что мы называем вот это временное их неверие, в этом промежутке существует церковь. В этом промежутке, который начался в день Пятидесятницы, когда церковь родилась. И 26 стих этой 11 главы, до того дня, пока войдет полное число язычников в церковь, церковь, конечно, состоится из всех людей, язычников и евреев. Но вот этот период времени, который сейчас Бог действует через церковь, это тот временный период, пока Израиль остается в неверии. Но придет день, Захария учит нас, 12 глава, 10 стих, когда они своими глазами увидят того, которого они пронзили. И они с рыданием, они с покаянием будут каяться и принимать того Мессию, которого они когда-то отвергли. Это то, что мы сейчас в послании Фессалоникийцам проходим. Брат Мартынчук нас проводит. В то время, когда Антихрист будет царствовать на земле, в то время, когда он, храм будет уже отстроен, и когда Антихрист войдет в храм и будет требовать, чтобы весь мир ему поклонялся, тогда Израиль, смотря на это все, верный остаток, тот, который избранный по благодати, они тогда, это будет тот момент, о котором говорит нам пророк Захария. Они узнают, они уверят, и они на основании Писания уверуют в своего Мессия и отвергнут Антихриста. И тогда, конечно, он начнет их преследовать, многих из них будет убивать, уничтожать. И Господь, Евангелие от Иоанна говорит, если бы то время, это время гонения, если бы Бог не сократил бы это время, которое Он определил 7 лет для Антихриста, если бы это время не было, не имело преграды, то Антихрист бы уничтожил всех, которые в то время будут взывать Господу. Но Бог имеет свой план по своему народу. В течение истории человеческой, начиная с книги Бытия, мы читаем восстание грешников против Бога. Помните, они не хотели поклоняться, подчиняться Богу и решили построить башню, чтобы там на вышине этой башни поклоняться идолам, а не живому Богу. Это является результатом того, что сатана делает в сердцах человеческих. Факт, что Адам и Ева согрешили, это был подход сатаны, который подошел к ним и обольстил Еву, потом Адама. Сатана во всей истории человеческой старается извратить план Божий, намерение Божие, которое Бог имеет от тех, которых Он избрал ко спасению. И самое усилие сатаны, всю свою энергию он вложил в то, чтобы или уничтожить народ Господень израильский, в буквальном физическом смысле. Сколько раз в истории старозаветней сатана старался уничтожить народ через развращение, ввел их идолопоклонение, в распутство разное. Правда? Господь их даже наказывал. Одна сила, одна власть после другой уничтожала их. Навуходоносор пришел, уничтожил все. Потом персы, медяне захватили эту землю. Потом греческая империя, потом римская империя, даже во дни Иисуса Христа, апостола Павла, царствовала римская империя. В течение истории церкви сколько раз старались уничтожить этот народ. Даже в наше время, сегодня, Господь восстанавливает этот народ, эту страну, Израиль, мы видим, сколько попыток есть, чтобы уничтожить его. Даже на этой неделе, если вы слушаете новости, есть те, которые выступают, обвиняют Израиль во всем, что творится в мире, и говорят, что его надо уничтожить. Это является план сатаны, чтобы развратить план Божий. Но самое большое усилие сатана приложил к тому, чтобы уничтожить и убить Мессию, тот, который пришел примирить человечество с Богом. Сатана, он намного разумнее, чем мы, как люди. И сатана знает Слово Господне. И сатана знает, и даже в саду Эдемском Бог ему сказал, что тот, который придет, он твою голову поразит. Но все-таки он пытался во всей истории уничтожить и отклонить план Божий, чтобы этот Мессия не пришел и не пострадал, и не умер за наши грехи, и не примирил нас с Богом, чтобы наши грехи были покрыты и искуплены Его кровью. Но одно сатана не знал, что, несмотря на то, что он довел народ, чтобы они кричали Пилату «распни его», и одно сатана не знал, что даже через его действия, через которые Мессия будет пригвожден на крест, на разум, на ум сатаны никогда не приходила мысль, что Бог может воскресить этого Мессию и в этом даровать нам вечную жизнь. Итак, апостол Петр, когда он проповедует день Пятидесятницы, вспомните вторую главу книгу Деяния апостолов, эту проповедь, когда 23-24 стих он говорит нам на эту тему. Вторая глава Деяния апостолов, говоря 22 стих, «Мужи израильские, выслушайте слова мои», апостол Петр проповедует. «Иисуса Назарея, который открылся вам от Бога силами, чудесами, знамениями, сего 23 стих, по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконными, убили». Вот это был план сатаны. Он думал убить Мессию, но посмотрите на 24 стих. «Но
Но Бог воскресил его, растворив узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его.
Сатана никогда в никаких размышлениях своих не приходило ему на ум, что Бог воскресит Иисуса. Когда Бог сказал сатане Еве, что твое семя поразит ему голову, а он тебя ужалит в пяту. Вот это буквально сравнить распятие и смерть Иисуса Христа, это те попытки сатаны, чтобы уничтожить Бога. И всеми своими усилиями он только мог ужалить. Другими словами, Христос пострадал, он умер. Но это по сравнению с тем, что сила сатаны была разбита навсегда. Страдания Иисуса Христа ничего не сравнимы с тем, что он поразил сатану. И через это Бог искупил грешное человечество. И воскресением Иисуса Христа из мертвых узы смерти не могли его удержать. Бог доказал и показал всем, что жертва его искупительная, заместительная в наше место, она принята Богом. И теперь занавес в храме разорвана. И теперь не только первосвященник туда может входить с кровью Агнца, а кровь Иисуса Христа теперь покрыла скрижали закона, которые мы нарушили. И теперь между Богом, который там в том месте пребывал, Бог сказал, я буду там между херувимами, над этой золотой плите, которая покрышка покрывала закон нарушенный, между нарушенным законом и между Богом, между гневом Божьим, который изливается с небес на всех, которые грешат, кровь Иисуса Христа. И ради крови этой, которая там, мы стоим между этим разбитым законом Божиим и Богом. И кровь Иисуса Христа дает нам доступ в святое присутствие Отца нашего Небесного. В таком же смысле апостол Павел здесь в нашем тексте показывает, что сатана думает, что он навел слепоту на этот народ. Что уши он им закрыл, чтобы они не слушали благую весть. Чтобы сердце их не окаменело, чтобы они не принимали эту благую весть. Но сатана не понимает, что Бог имеет избранных своих, которых он приведет к вере, к спасению. И эта временная слепота, которая нашла на этот народ, в этот период времени Бог привлек нас к себе. Спасение многих язычников во время периода благодати, мы сейчас живем и называем это период благодати, период церкви, это не является что-то новое, что Бог начал в Новом Завете после того, как его избранный народ распяли Мессию. Многие толкуют, многие говорят, что Израиль отверг Мессию, распяли его, и Господу или Богу пришлось найти новый народ. И вот он решил спасти язычников. Абсолютно нет. С первых дней человечества Бог призывает людей к себе. Еще на много лет до того, как жил Авраам. За много лет до того, как Господь избрал его, чтобы через него благословить все народы, которые живут на земле, люди жили. И были многие, которые были верные. Один знаменитый пример – это Енох, который ходил с Богом, и Бог его восхитил и взял его к себе. Многие были те, которые мы читаем еще до Авраама, которые были праведные. В одном тексте написано, с тех пор начали мужи взывать имени Божьим. Были те, которые понимали это. Так что план Божий для церкви, он еще в Старом Завете, Бог имел это намерение сделать и привлечь нас к себе. Просто апостол Павел дальше пишет, мы потом немножко зачитаем этот текст. Господь это знал, но в Старом Завете это не было ясно, открыто или понятно для тех людей, особенно для Израиля, который жил в то время. Но Бог всегда имел свой избранный по благодатию остаток верных своих мужей. Илья, мы пару недель назад его размышляли, что он был или представляет нам остаток верный Божий. Но помните в истории Израиля, в Вавилоне, Даниил, друзья его, Сидрак, Месах и Абеднего. Это картина, это символ тех верных мужей, которые, живя в обстоятельствах, которые для нас трудны понять. Молодые они были, когда они были взяты в плен. И мы за их семьи, за их родителей одно только знаем, что родители были верны. И наставили их, и научили их в течение короткого времени, чтобы они поклонялись Богу живому. Пару недель назад брат Мартынчук в пример привел Анну, когда она посвятила своего младенца Господу. Ему было, может быть, не больше 4 или 5 лет, когда она его привела в эту скинию, где не Богу поклонялись, а развращенные сыновья были, правда? Но она его уверила в руки Господни. И за несколько лет она его сердце наполнила тем Словом Господним, которое до того времени было. Сколько из этой книги, из этого Писания Анна имела? Только 5 книжек Моисея было написано. Может быть, немножко история была от Иисуса Навина передана им. То, что случилось в дни судей Израилевых, правда? Но они не имели все Писание, как мы имеем. Но она за пару лет успела это ему в сердце вложить. Сколько верных пророков было. В дни Иисуса Христа он имел свой верный остаток. Захара и Елизавета. Праведники были. Верующими, другими словами, которые ожидали пришествия Мессии. Ихний сын, когда родился, через Духа Святого Захарии дается пророчество, и он пророчествует о сыне своем, Иоанна Крестителя, который был тот, который Господь избрал быть предшественником Мессии. Иудеи приходят к Иоанну Крестителю и спрашивают, ты ли он? И что он отвечает? Нет, но на того, которого я покажу, это он, говорит, я недостоин ему даже сандалии его развязать или привязать, правда? Или когда Иисус ему пришел, он говорит, я недостоин тебе преподавать крещение, ты должен меня крестить. Дальше мы видим верных остаток. Иосиф и Мария. Верные, правда? Господь избрал Марию быть матерью Иисуса Христа, а Иосифа, чтобы он был как бы отцом в роли отца для Иисуса Христа. Иисус Христос, по крайней мере, до 12 лет, мы знаем, он жил с ними. Дальше мы знаем, Иисус Христос вышел на служение, когда ему было 30 лет. Какой-то период этого времени он жил своими родителями, и Иосиф в физическом смысле для него был наставником, отцом. И с Марией, матерью его, они его с детства также учили из Священного Писания, пока он пришел в точку своей жизни, когда он действительно в физическом смысле уже понял от самого Отца своего Небесного, что он является тот, который был послан быть ангелом Божиим. Помните, Симеон, Анна, верные, которые были Господу. И несмотря на то, что были эти верные, большинство народа, сатана их ослепил. И он думал, что он выиграл. Но Бог, наоборот, Бог это все употребил для того, чтобы принести спасение язычникам, как тут в 11 стихе говорится. Их временное падение является или привело к спасению язычников. И дальше апостол Павел о себе тоже говорит. Так как Господа отвергли, Но есть верный остаток. Так и апостол Павел о себе здесь свидетельствует в 13 стихе, что он апостол язычникам. Апостол Павел всегда, везде, куда он шел, он был один из самых первых апостолов, который видел и узнал от Духа Святого, который открылся ему, план спасения Божьего для язычников. План Божий, чтобы в этом промежутке от дня Пятидесятницы до второго пришествия Иисуса Христа, когда Он возьмет нас, как церковь Его, как Его невесту, как тело Его к себе, в этом промежутке, период благодати, апостол Павел был один из самых первых апостолов осознавать, что Бог делает, какой план Божий. Бог, когда его призвал, он сказал, ты будешь моим свидетелем. Но везде, когда мы читаем историю церкви, деяния апостолов, даже в посланиях своих, и даже здесь, в послании Римлян, апостол Павел говорит, я всегда, в первую очередь, благовествовал кому? Народу Божьему. Вы будете моими свидетелями, где? В Иерусалиме изначали. Кто жил в Иерусалиме? Народ Божий, избранный. И когда они отвергают благовествование, которое им проповедовалось, тогда апостол Павел или другие апостолы, тогда только они уже брали эту благую весть с Иерусалима куда? В Самаре, в Иудее, до края земли распространяется Евангелие. Апостол Павел всегда, когда он приходил в новый город, прочитайте, например, 13 главу Деяний апостолов, говорит, мы пришли, и в субботу мы встречались и с ними, но когда они отвергли Писание, тогда апостол Павел говорит, вы отвергли, и теперь я иду к язычникам. Здесь в 13 стихе апостол Павел говорится, я апостол язычников, чтобы, может быть, возбудить в вас ревность какую-то по вере Иисусу Христу. Интересно отметить факт, что Иисуса Христа, как Мессию, который был обещанный, Иоанн Креститель показал на Него и сказал, вот Агнец Божий. И ясно было, когда Иисус Христос принял крещение, голос Божий, та толпа, которая там была в тот момент, там было, может быть, несколько тысяч людей, мы читаем, в тот момент, когда Иисус Христос принимал крещение, мы точно не знаем, но они слышали голос Божий, «Сей Сын Мой». Даже те, которые предали Его к распятию, книжники, фарисеи, первосвященники, они знали, что они делают. Они знали свидетельство Писания, и они знали свидетельство Иисуса Христа о себе. Они видели учение и слышали Иисуса Христа. Они не могли Его никогда ни в чем уловить или обвинить ни в каком грехе. Иисус им сделал вызов, Он сказал, в чем вы можете Меня обвинить? И они в молчании не могли. Никто ничего не мог против Иисуса Христа сказать. Они осознавали и они понимали, что они делают. Они отвергали Его. Потому что им не нужен был Спаситель от грехов. Они хотели политического лидера, который освободил бы их от Римской империи. Но и апостол Павел. Обратите внимание, здесь он пишет, евреи его отвергают точно так, как Христа, но не получили благовествования. И они умышленно, они понимают, что они делают, когда они закрывают свои уши и глаза свои, и не хотят принимать это. Но евреи, и в то время, и в наше время, они сами не желали Мессию Иисуса Христа. И они также не желали, чтобы язычники его получили тоже. Они имели ревность в буквальном смысле, если вы понимаете, ревновать кого-то или желать что-то, что вы не имеете. Они не имели этого спасения и общения с этим Мессием. И они не желали, чтобы язычники его тоже имели. И потому они гнали апостола Павла. И мы должны это понимать тоже, то, что мы смотрим на сегодняшний день. Если кто из вас когда-нибудь старался не только свидетельство тем, которые не знают Господу из язычников, но и с израильского народа. с евреями. Они сами, большинство, не желают сейчас принять. И Христа также не желает другим людям. Любую религию, но не христианство, не Христа. Лучше мы все вместе соберемся, все религии будем вместе, но не Христа. Настолько ожесточилось, мы читаем здесь, их сердце. Но апостол Павел открывает нам тут вторую истину. Первая истина – это то, что их слепота, то, что они отвергли Мессию, она временная. Бог в свое время приведет народ остаток к себе. Второе, Бог сейчас, через факт, что Он спасает язычников, через церковь желает возбудить в Израиле, в своем избранном народе, какую-то ревность не отвергать Христа, а наоборот, чтобы эта ревность привела их, чтобы они пожелали получить Мессию и Спасителя. То, что мы читаем здесь, в этих текстах, которые мы читали. Когда Слово Господне потребляет здесь вот эти вот слова «приткнуться» или «упасть», мы должны очень осторожно в контексте читать, к кому это слово написано. Если мы это приписываем к верующим людям, их церкви, то вывод – получается неправильный вывод, что верующий человек может полностью и навсегда упасть или отпасть. Но мы должны понять, что здесь апостол Павел пишет, хотя это относится и к церкви, но он здесь, например, он здесь говорит за слепоту и за неверие Израиля, не церкви. Здесь написано, что они временно отпали. Здесь не приписывается, здесь контекст не нам, церкви. Здесь не о нас говорится, что мы падаем, спотыкаемся навсегда. Тут речь идет за Израиля. И всегда в Библии, когда мы говорим о спасении, спасение, оно всегда от кого? От человека или от Бога? Оно от Бога. Бог его нам предлагает, Бог дает нам. Кто наш мертвых в преступлениях наших, в грехах наших, кто нас оживотворил? Бог, чтобы мы услышали Слово Господне, и через слышание Господа пришли к вере и покаянию, и принятию Господа. Так что спасение и в Старом Завете, и в Новом Завете, если мы говорим за Израиль, или если мы говорим за язычником, мы понимаем, что это всегда является дело Божие. Это то, что Бог делает. Это не то, что мы делаем. И мы всегда понимаем из Слова Господне, что спасение, оно вечное, оно неизменное, и мы можем быть утвержденным в этой вере. Во-вторых, мы должны понимать, что спасение, оно никогда не случается и не происходит большими группами людьми. Спасение никогда не приходило всему народу Израилю. Всегда большинство людей были слепые, были глухие, сердца их не были каменные. Но из всего народа всегда Бог имел избранный по благодати остаток или маленькую группу, которые были верны Ему. Когда мы смотрим на эти тексты, мы видим, что спасение и в те дни в Старом Завете, и в наше время Бог спасает людей по единому, по одному. Мы не видим массово людей, которые идут к нам слушать Слово Господне. Но личности по одному. В следующем году, если Господь даст нам нажить, наша церковь будет 60 лет, юбилей. По одному в течение 60 лет. По одному души приходят и слушают Слово Господне, и через слышание они приходят к познанию Господу. Но не массово, не весь народ, который окружает нас. Так и за Израиль здесь апостол Павел говорит. И Бог всегда независимо от национальности или от религии, от происхождения, Бог всегда имел свой избранный народ. Когда мы поверхностно смотрим сегодня на Израиль, мы должны понимать, что Бог и сегодня имеет личности из этого народа, которые пришли к вере к Нему. Я не знаю, если эти данные точные, но я смотрел, читал, в Израиле сегодня, на сегодняшний день существует 120, называется, мессианские церкви. И если их посчитать членство, то приблизительно 15 тысяч их есть. Я не знаю, если эти данные, они действительны или нет, это статистика. Но это говорит о том, что апостол Павел нам открывает эту тайну, что когда мы смотрим на внешнее, оно, может быть, кажется, что они все отвергли, но есть те, которые верны. Когда мы смотрим поверхностно на всю церковь, то мы должны понимать, что не все, которые здесь сидят, может быть, не все верные и, может быть, не все принадлежат Господу. Помните притчу, Господь сказал, что человек посеял доброе семя. Дальше там написано, что это была пшеница. И ночью пришел его враг. И в то время, если человек имел врага, он мог пойти и посеять плевелы в том поле и нарушить весь труд, который человек вложил в свое поле. Господь поясняет, что такое там доброе семя, пшеница и что плевелы. Это когда мы поверхностно смотрим на это поле, когда это семя только начинает расти, очень трудно определить, где пшеница и где плевелы. Но дайте им подойти к времени урожая, и Господь говорит, пшеница, она будет иметь зерна, которые готовы для урожая. И пшеница, она никогда ровно не стоит, правда? Она от веса зерна. Но даже если бы она, мы не видели, а только видели бы зерно, это говорит о том, что там есть урожай. А плевелы, они до самого урожая ровно стоят. И когда их собирает, Господь сказал, очень легко для тех, которые серпами собирает, разъединить зерно от плевел, и тогда плевелы бросить в огонь. Правда? В Старом Завете, помните, первый псалом, блаженный муж, который пребывает в Слове Господнем, а нечестивые они как что? Как солома, которую ветер может раздувать. Почему? У них нет веса. Попробуйте пшеницу, даже если вы ее когда очищали, ее в этих больших таких сосудах, подбрасывали, и ветер солому разгонял, а зерно оставалось. Почему? Потому что оно имело вес. Верующий человек, если я могу так выразиться, имеет в своей жизни духовный урожай, духовный вес. Наши стопы, наши ноги, они укоренены на камни. Ветер нас не будет колебать, правда? Господь нас поднял из тернистого рва и поставил наши стопы, наши ноги на камень. Итак, третья истина, которую здесь апостол Павел открывает нам, что временное отлучение Израиля или временное их неверие, это первое, оно временно, во-вторых, оно должно возбуждать ревность в них, и третье, для нас – которые члены церкви сейчас, для нас, которые язычники, для церкви это является богатством. Что значит богатство в духовном смысле? Когда апостол Павел употребляет слово «богатство», мы понимаем, богатство – это материальное что-то, что мы имеем. Богатство здесь, которое апостол Павел здесь говорится, спасение язычников является богатством. Это говорит за духовную истину. Какая самая главная духовная истина? Это факт, что Бог дарует нам спасение. Бог нас избрал, Бог дарует нам благодать свою. Этот период, в котором мы живем, период церкви, Это Дух Святой действует в нас. Когда мы читаем послание к Ефесянам, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который дарует нам сколько духовных благословений. Все. Прочитайте там первую главу послания Ефесянам. Дальше, в 7 стихе 1 главы послания Ефесянам, он говорит, Бог даровал нам все богатства Его духовных благословений. Наше призвание, избрание по благодати, наше усыновление. Бог благодатствовал нас в Сыне Его. Он дал нам залог Духа Святого, который запечатлел сердца наши. Это залог веры нашей, который Дух Святой сохранит послание. Дальше апостол Павел пишет, до дня онного. Прочитайте эту главу первую дома, послание Ефесянам, где апостол Павел говорит за духовные благословения, которые мы, как язычники, получили от Бога. И Бог желает через наше спасение, через факт, что мы получили эти духовные благословения от Его, Бог желает, чтобы Его народ, Израиль, смотря на нас и видя то, что мы получили эти богатства духовные, чтобы и они пожелали их иметь. Вот план Божий. Сатана думал, что он ослепил этот народ, а Бог наоборот, Бог хочет открыть им глаза их, и уши их, чтобы, смотря на нас, они тоже пожелали иметь это богатство. Но чтобы народ Божий, Израиль, получил это, Бог нас, как Его церковь, 4 глава, 1 стих послания Ефесянам, призывает, чтобы мы ходили, или чтобы мы, другими словами, чтобы мы жили как? Достойно того звания, которым Бог нас призвал. То звание, которое... Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, это высшее звание. Нет высшего звания, чем то звание, которым Бог нас призвал. Где существует Бог? Где живет Бог? Отче наш, сущий на небесах. Апостол Павел был вознесен на какое небо? На третье небо. Это высший облак звезд, луны, планет, которые мы видим глазами нашими и телескопами нашими, которые, если вы помните, иногда я показывал фото, миллиарды световых лет мы должны лететь, чтобы дойти только до границы нашей галактики. А после этого есть второе пространство, еще третье, где Бог существует. И оттуда, с той вышины, Бог нас призвал в чудный свой свет из тьмы, в которой мы родились и живем в грехах наших. И Господь желает, чтобы Его народ избранный увидели это богатство нашего призвания и Его пожелали. Мы должны быть им светом. Израиль в Старом Завете был призван быть светом для язычников. Они эту роль не выполнили, с исключением остатка. Остаток всегда был светом, всегда свидетельством. На сегодняшний день Бог нас призывает, Его народу быть светом. И, к сожалению, мы не всегда живем, так Господь нас призывает быть. И ради этого частично Израиль не ревнует и не желает своего Мессии. В течение истории Церкви под именем Иисуса Христа антисемитизм царствует. Сколько раз против Израиля выступали страны или лидеры, или люди. И когда народ Божий, когда Израиль смотрит на язычников, они нас всех красят одной картиной. Они и мы, вы и мы. Правда? Такой вот есть антагонизм. Правда? Господь нас призывает, чтобы мы так жили достойно. Не только достойно прийти в присутствие Господне, чтобы мы также своей жизнью были светом, были солью, были тем, что привлекало бы людей. Чтобы наша жизнь была приятный аромат для этого народа, чтобы они ревновали и желали это иметь. И апостол Павел говорит, я язычник, апостолов, говорит, и я прославляю мое служение. Это, поймите, апостол Павел не рекламирует свое апостольство на интернете или на телевизоре, или в газетах, или в журналах. Он не говорит, я апостол Иисуса Христа. Нет, этот текст, это говорится, я мое служение выполняю в том духе, как Бог меня призвал, достойным. Я стараюсь быть светильником, чтобы моя жизнь была примером через мое служение, через мое апостольство, чтобы оно, может быть, 14 стих действительно возбудило бы эту ревность в моих братьях. Апостол Павел для нас примером, чтобы мы подражали его так, как и он подражал Иисусу Христу. Последний здесь 15 стих апостол Павел говорит, что в тот день, когда Господь выполнит свое обетование, свой завет Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду, из твоего дома придет Мессия, который спасет народ свой от грехов. В то время, если мы получили, как язычники, столько духовного богатства от Бога, апостол Павел задает тут вопрос, что же будет с народом Господним Израилем, когда в то время, когда они увидят того, которого они пронзили, когда они его примут, когда Господь вернется и восстановит свое тысячелетнее царство, насколько больше и славнее будет тогда для Израиля, для избранного народа, те духовные богатства, которые мы сейчас имеем. Для них это будет торжество. Оно будет особенное. И в тот день апостол Павел здесь будет говорить, для них это будет как жизнь из мертвых. О чем нам говорит вот это вот последнее выражение 15 стиха? Когда Израиль получит жизнь из мертвых. Некоторые богословы говорят, это второе пришествие Иисуса Христа, когда все воскреснут. Но здесь совсем другое апостол Павел говорит. Вторая глава послания Ефесянам, когда я уже говорил, нас, которые были раньше мертвы в преступлениях, грехах наших, Бог оживотворил. Другими словами, Он нас воскресил. Он даровал нам эти все богатства духовные. И то же самое Бог обещает здесь сделать своим народом. В то время, дальше будем читать 26 стих этой главы, говорится, тогда весь Израиль спасется. Весь это не говорит за всех евреев, которые в то время будут жить, но все или весь народ это говорит о тех, которых Бог избрал, чтобы спасти, за этот верный остаток, который Он приведет к вере. И тогда они действительно, они будут оживотворены, они воскреснут из своей духовного сна, которым они сейчас ослеплены, уши. Господь им откроет, даст им новое сердце, новый завет с ними восстановит. И тогда, говорит, в то время народ соберется, и они всегда будут с Господом во время Его тысячелетнего царства царствовать с нами, которые являемся новозаветние верующие, церковь Его. Когда Господь вернется на землю, мы с Ним присоединимся с этим верным остатком, который придет к вере в то время, и будем в славном Царствие Иисуса Христа, тысячу лет царствовать с Ним вместе. Чудное слово, чудное обетование, которое Господь имеет для своего народа, если бы они только услышали бы Его. А это наше великое поручение. Мы сейчас встанем, помолимся. Брат Иосиф, вы можете помолиться, пожалуйста.